13 часов 13 минут в Москве. Добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Программа «Все так». Программа «Все так», которая выйдет буквально через 2 минуты. Естественно, как всегда, вместе с Натальей Ивановной Басовской. Сегодня мы будем говорить о великом князе литовском Егайле, он же король польский Владислав, или Владислав, не знаю как. Ровно поэтому я разыгрываю 13 экземпляров книги Томаса Булфинча «Средневековые легенды и предания о рыцарях», издательство «Фактория», Екатеринбург, 2006 год. «Средневековые легенды и предания о рыцарях». Очень хорошее издание. Екатеринбургское издательство тоже замечательное. 13 экземпляров. Для того, чтобы ответить правильно на вопрос, вы можете послать правильный или неправильный ответ через интернет, естественно. Можете послать по смс-у 970-45-45. Ну и на пейджер, конечно же. Итак, вопрос очень простой. В каком классическом произведении российской литературы, классическом произведении, которое изучается в школе русской литературы, имя брата великого князя литовского стало фамилией? В каком классическом издании русской литературы, которое изучается в школе, имя брата князя Егайлы, стало фамилией одного из главных героев? Назовите это произведение. Вы в школе его абсолютно точно изучали. Абсолютно 100% изучали. 970-45-45 это для СМС. Присылайте свои ответы. В каком классическом произведении русской литературы имя брата князя Егайла стало фамилией одного из главных персонажей?
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард III, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
И мы начинаем нашу программу «Все так» с Натальей Ивановной Басовской. Добрый день, Наталья Ивановна.
Добрый день.
Что наши школьники знают о князе Егайле? Был такой литовский князь, который пошел к Куликову полю, но почему-то в однодневном переходе был союзником Мамая. Стоял, стоял, не просто опоздал, стоял, разбил лагерь и стоял.
Есть версии, его задержали, но во всяком случае не успел принять участие против русичей на Куликовом поле, а готов был.
Или не готов.
И есть версии. Вокруг нашего персонажа версий немало. И надо сказать, что рисуется он по-разному. Мы сейчас это все вспомним.
Угу.
А сначала его героический облик. В Варшавском музее национальном есть замечательное полотно художника Яна Матейка «Грюнвальдская битва». И там героизированный, героический Егайло со знаменем идет сражение. У картины история. Когда Варшава была захвачена гитлеровцами, картина исчезла. А фашисты ее искали. Искали с очевидной целью уничтожить.
Ну да, Грюнвальдская битва – это битва против Тевтонского ордена, против немецкого ордена. Да.
Это символ. Эта битва стала чем-то гораздо большим, чем одно из средневековых сражений. Искали картину, вели следствие, допытывались, кого-то даже пытали. Кто-то погиб из работников музея. И, конечно, кто-то знал, что картина, свернутая в трубочку, лежит где-то под Варшавой, закопанная в сарае. Никто не выдал. То есть, насколько велик и значим этот символ, насколько Грюнвальдская битва 1410 года, как бы дела давно забытых дней, важна. И там, на этом полотне, и как бы в одной версии исторической памяти, Егайло прекрасен. Но он же, если разглядеть его жизнь, в чем-то и ужасен. Ну, официальный след, который он оставил в истории Польши, основатель династии Ягеллонов, которая долго была на польском престоле до 1572 года. Это значимо, это звучит. В истории Европы Грюнвальдская битва, вдохновитель, как бы организатор этого сражения объединенных славянско-литовских сил против Тевтонского ордена. Непримиримый враг ордена. Да, все это так. Но личность его не вполне освещает и осеняет эти деяния безоблачным каким-то светлым цветом. Нет, она противоречива. Ну, во-первых, он прожил долгую жизнь.
Даже по средневековым меркам, да?
83 года.
Это... Но это даже по нынешним меркам неплохо.
84. Да. Родился в 1350-м. Великий князь Литовский с 1377 года, внук правителя Литвы великого князя Гедемина, любимый сын князя Альгерда и православной княгини Юлиании.
Вот это очень важная история, да, что...
Какая она Юлиания?
Да.
Ульяна Александровна Тверская.
Да, Тверская княжна.
Тверская княжна. То есть по матери он связан тесно с русскими землями. Есть версия, что в детстве в силу этого он был православным.
А Ольгерд был?
Да,
Ольгерд язычник.
Язычник.
Ольгерд язычник, Ульяна православная.
И многие считают, что Егайло был язычником всегда. До принятия потом католичества.
Но мама крестила версия. Наверняка.
Вот есть версия. И есть версия, что даже под именем Якова, некого православного Якова.
Иакова, да.
Княжил в Витебске. И все это так не совсем точно, но версии существуют. В Польше он, естественно, стал католиком. Союзник Мамая на Куликовом поле. Не проявил себя. Есть версия, что его задержал князь Олег Рязанский. Что на самом деле войско Егайлы, существенное войско, которое он вел, было задержано боем. Или просто опоздал. Какая-то такая туманная версия. Вообще оценки его полярны. Одни говорят, нерешительный, вялый, трусливый. Другие, герой, вдохновивший на Великую Грюнвальдскую битву.
Надо вспомнить эту семейную трагедию.
Да, он трусли... есть трагедия.
Да, трусливый, нетрусливый, а дядю задушил.
Жизнь начинается трагедией. Но про Куликово поле все-таки договорю. К этой версии добавляет еще худшее. По крайней мере, Гумилев придерживается этой версии. Что когда он все-таки пришел, и битва была закончена, русские победили, он напал на обоз русский. И как бы там были перерезаны, перебиты некоторые раненые. То есть совсем в черную его краску рисует. Наверное, не без связи с началом его жизни.
Но через 2 года Дмитрий Донской решил с ним породниться. Тоже это странная история.
Вот здесь все
намешано.
Намешано, и все не вполне прозрачно. Очевидно одно злодейство. В 1382 году в борьбе за престол, за великое княжение в Литве, он заточил своего дядю Кейстута, заключил в Кревский замок. И там опять начинается темнота. То ли покончил с собой Кейстут, то ли был задушен по приказанию Егайлы. И то, и другое ужасно. Есть еще совсем темное пятно, которое к этому добавляют, что он приказал, возможно, Егайла, утопить жену Кейстута Беруту. Уже какой-то даже чересчурное зверство. Есть в этой такой предвзятости, в этих легендах, по-моему, влияние орденское. Дело в том, что все-таки неоспоримая победа при Грюнвальде и неоспоримая роль самого Егайлы, наверное, толкала на то, чтобы его очернить как можно страшнее. Известно, что перед боем он не торопился. На поле боя у деревни Грюнвальд строил войска, пришли объединенные войска, он объединился со своим двоюродным братом, имя которого пока не называю, чтобы не подсказывать нашим радиослушателям.
Да-да-да.
Войска, союзники, там были даже татары, наемники, пришли очень разные люди, больше всего было литовцев, были русские, смоленские полки, о которых будет сказано чуть позже, и он не торопился в бой. А тевтонские рыцари, горделивые, зазнавшиеся, взорвавшиеся, запугавшие, в общем-то, всю Центральную Европу своей агрессией, с жестокостью, решили нанести ему еще личное оскорбление перед боем. К нему прислали Герольда, который принес 2 меча тевтонских и сказал, ну раз у тебя нет... Все оскорбительные слова типа того, раз у тебя, Егайло, нет никакой личной храбрости, вот на тебе 2 меча наших, может быть, хоть они тебя поддержат. И он ответил что-то вроде того, что наверное, не положено брать у врага оружие, но я это оружие приму, и вы увидите, что нанесу им вам страшный удар. То есть, в общем, символическая фигура, которая сняла очень важную битву. И битву трагическую для ордена, который в сущности уже никогда не возродился. Я чуть позже скажу, что с ним было дальше. И я допускаю, я не могу это утверждать, я просто допускаю, что легенды вокруг его и реальных темных дел накручены еще больше, налагающие на него какие-то такие несмываемые пятна, они не случайны и могут восходить к ордену. Ян Матейко, написавший героическую картину о Грюнвальдской битве, передал один облик Егайлы как символа человека, собравшего такие объединенные силы против злодея ордена. А орденская пропаганда, скажем так, пропаганда была во все времена, и в Средневековье тоже, она могла работать на уродование этого образа, используя реальные темные эпизоды борьбы за власть. Все правители и властители боролись за власть, допуская бог знает что в этой борьбе.
Наталья Ивановна Басовская.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Я хотел бы, чтобы мы немножко остановились вообще на что такое Литва, потому что у многих наших слушателей Литва – это ныне маленькое государство. Что мы говорим о каком-то маленьком князе маленького государства? То ли дело там Цезарь, то ли дело Александр Македонский, то ли дело кардинал Ришелье, о котором мы говорили. Почему мы говорим о Литве?
Литва была не маленьким государством. Литва была очень существенным центральноевропейским государством, который именно во второй половине XIV века, и Польша тоже, вот два этих центра, стали выдвигаться, два этих государственных образования, в какие-то очень существенные единицы на политической карте Европы. Сначала о Польше два слова. В X веке, как и на Руси, принято христианство, но по католическому обряду. К концу X века, в 999-м, завершилось объединение польских земель присоединением Кракова, и Польша стала заметной политической единицей на карте. Но со всех сторон, окруженная врагами, с начала XI века она все время сопротивлялась агрессии Священной Римской империи, германской нации. Давление было очень сильным на Польшу. В середине XI века она была вынуждена признать свою вассальную зависимость от этого государственного образования, Священной Римской империи, воинственного германского духа. В XII веке Фридрих I Барбаросса заставил подтверждать эту вассальную зависимость. А с середины XIII давление Тевтонского ордена. Польша в кольце врагов. На севере орден, на западе Священная Римская империя германской нации, на востоке тоже опасная Великое княжество Литовское. Что же оно такое за великое? Да весьма и весьма великое. Воинственное, сильное. Сохранился документ, по которому Тахтамыш, например, обещал великому князю Литовскому передать все русские земли. А реально Литвой были захвачены Киев, Смоленск, Вязьма и области в верховьях Оки. Ну, нынешние Калужская, Тульская, Орловская. До Можайска.
То есть доходили... граница между, собственно, Русью и Литвой проходила по Можайску.
По Можайску.
По Можайску.
Сейчас
недалеко.
Мы можем сказать просто почти Подмосковье.
Да.
То есть это было сильное, агрессивное, воинственное государство, долго сохранявшее язычество. И только в 1387 году произошло крещение Литвы по католическому обряду. А вот до этого языческие, с наследием позднего родового строя, воинственные, как когда-то
варвары,
германцы.
Варвары, ну, да, германцы, варвары.
Германцы-варвары, да. Те, кто когда-то на остатках Западной Римской империи расселились. Да, это опасная единица, это очень серьезный соперник в политической жизни на карте Европы.
То есть по территории это было больше Польши и больше Руси, вообще-то,
больше,
если по квадратным метрам мерить.
Но произошло еще нечто очень важное. Польша, зажатая в кольце врагов, как я сказала, искала союзников. В 1370 году она заключила унию, союз с Венгрией. В 1385 знаменитую Крепскую унию с Великим княжеством Литовским. Вот это объединение, уния, политическое объединение, оно, конечно, сыграло очень большую роль в судьбе Центральной Европы. Потому что образовалась сила, которая заявила о себе при Грюнвальде. Какая сила? Новая Центральная Европа. Ее привыкли считать языческой, отсталой, варварской, слабенькой. И вот она начинает о себе заявлять. И прежде всего, ее главным врагом был, конечно, орден, которому необходимо было противостоять. Что предпринял Егайло для того, чтобы усилить свою власть и политические позиции? Ну, то, что очень характерно для правителей Средневековья. Удачно женился.
Вот здесь мы прервем. Значит, сначала он удачно задушил дядю, скорее всего. Его двоюродный брат Витовт бежал к ордену. Кстати, надо вспомнить, да, что эти литовские владельцы...
Об этом будет сказано,
да, об этом будем говорить. Но действительно, в Средневековье это действительно так. Самый лучший способ пополнить свою казну и пополнить свои отряды – это удачно жениться. И тут Оксана Пашина как-то усмехнулась, видимо, какой-то личный опыт есть, хотя мы не в Средневековье. Поэтому вместе с Натальей Ивановной Басовской мы продолжим разговор о великом князе литовском Егайле, он же польский король Владислав, он же Владислав, а сразу после новостей и рекламы.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. О великом князе литовском Егайло говорим в программе Алексея Венедиктова «Все так» вместе с историком Натальей Басовской в воскресенье после 13 часов.